Лиа Таур и Ольга Риви. Просто няня. Том 4. Глава 1. В гостиной стоял такой густой аромат хвои и мандаринов. Наша елка, которую мы вместе, я, Андрей и дети, с горем пополам выбрали на самом пафосном елочном базаре, который я только видела, была просто гигантской. Она гордо подпирала макушкой потолок и, кажется, заняла собой половину комнаты. Мы наряжали ее уже битый час, и это было похоже на какой-то веселый дурдом. «Нет, Марк, я тебе как художник художнику говорю», — вещала я со стремянки, пытаясь победить гирлянду, запутавшуюся в узел, достойный морского волка. «Этот красный шар здесь создает визуальный диссонанс. Его нужно перевесить левее».
«С точки зрения теории цветовых кругов и Тена, ты, возможно, и права», — невозмутимо ответил мой 8-летний профессор, поправляя очки на носу. «Но с точки зрения банальной физики, мы создаем опасный крен на левую сторону. Я уже произвел расчеты. Если мы не хотим, чтобы елка совершила неконтролируемое падение, нам нужно добавить противовес справа, например, вон ту сосульку». Я чуть не свалилась со стремянки от смеха.
«А я хочу, чтобы на макушке была шишка», — вклинилась в наш научный спор Алина.
Она уже минут 20 носилась по гостиной с огромной позолоченной шишкой, размером с ее голову, и не давала ее никому в руки.
«Вместо этой скучной звезды шишка лучше».
«Шишка не может быть сверху», — тут же возмутился Марк. «Звезда символизирует Вифлеемскую звезду, это многовековая традиция, а шишка — это просто органы размножения голосемейных растений».
Пока эти двое вели интеллектуальную дуэль, Кира тихонько подошла к коробке со старыми игрушками. Я за ней наблюдала краем глаза. Она достала оттуда потертую картонную фигурку космонавта, которую я нашла на антресолях, и очень бережно повесила ее на ветку в самой глубине, так, чтобы ее почти не было видно. А потом я заметила, как уголки ее губ дрогнули и поползли вверх в едва заметной, но такой драгоценной улыбке. Но главное чудо творилось на полу. Андрей Соколов. Мой грозный босс, олигарх. И вообще человек, от одного взгляда которого у конкурентов случалась изжога. Сидел на дорогущем персидском ковре, сняв пиджак и закатав рукава рубашки. Он с таким усердием пытался помочь мне с гирляндой, что выглядел как большой растерянный медведь. Андрей хмурил брови, сопел и что-то бормотал про китайских производителей. В какой-то момент наши пальцы столкнулись в этом хаосе проводов. Я дернулась, как от удара током. Он поднял на меня глаза, и я снова утонула. В его холодных серых глазах плясали такие теплые смешинки, что у меня все внутри перевернулось. В этот момент мы были не боссом и няней. Мы были просто Дашей и Андреем. Обычной, немного чокнутой семьей, которая наряжает елку. И это было так хорошо, что я готова была продать душу, чтобы этот миг длился вечно. И, конечно, именно в эту секунду в дверь позвонили. Резкий и требовательный звонок вспорол наш уютный мирок. Смех оборвался. Дети замерли.
«Я открою», — Андрей недовольно поднялся с пола, отряхивая брюки. «Кого там еще черти принесли?»
Он вышел в холл, а мы остались стоять в оглушительной тишине. Я слышала, как щелкнул замок, а потом — тишина. Слишком долгая. Обычно такая тишина ничего хорошего не несет. У меня по спине побежали мурашки.
«Пап, кто там?» — не выдержал Марк.
Ответа не было.
Чувствуя неладное, я слезла со стремянки и на цыпочках пошла к выходу из гостиной. На пороге в ореоле падающего снега стояла Ангелина, бывшая жена Андрея. Идеальная блондинка с обложки журнала.
Из-под ее распахнутого пальто, которое стоило, наверное, как моя квартира в Ростове, виднелось шелковое платье. Настоящая снежная королева. Вот только из ее огромных, мастерски накрашенных глаз катились слезы, крупные, блестящие, как бриллианты.
Я приехала к детям.
Ее голос дрожал, срываясь на трагический шепот.
«Я больше не могу без них, Андрей. Прости меня, я была такой дурой».
Дети, услышав ее голос, высыпали в холл и застыли, как вкопанные. Я видела ужас в глазах Марка. Видела, как маленькая Алина вцепилась в мою штанину и спряталась за меня. Андрей стоял к нам спиной, но я видела, как его расслабленные секунду назад плечи превратились в камень.
«Убирайся».
Голос был тихим, но в нем было столько стали и льда, что, казалось, в холле резко упала температура.
«Андрей, умоляю!»
Она сделала шаг к нему, протягивая руки в идеальном маникюре.
«Не гони! Дай мне один шанс! Ради них!»
Он медленно повернулся, и я отшатнулась. Это было лицо того самого человека, которого я увидела в первый день работы. Злое, холодное, безжалостное.
«Я сказал, убирайся», — отчеканил он и шагнул к ней.
Он собирался вышвырнуть ее прямо на мороз, в метель. И тут раздался тихий, почти неслышный звук, который остановил его.
«Мама?»
Это была Кира. Моя Кира, которая пострадала от ухода этой женщины больше всех. Она стояла, вжавшись в дверной косяк, и смотрела на свою красивую плачущую мать. И в это одно слово было вложено все: и застарелая боль, и обида, и страх, и крошечная, отчаянная, предательская надежда. Андрей замер. Его кулаки сжались так, что побелели костяшки. Он перевел взгляд с бледного лица дочери на бывшую жену, которая тут же вцепилась в этот шанс, как утопающий в соломинку. И я поняла — это конец. Наш хрупкий, только-только построенный домик из счастья и хвои только что рухнул. Призрак прошлого вернулся, и уходить он явно не собирался. Гениальная, как ему наверняка казалось, идея сбежать из собственного дома родилась у Андрея. Он, видимо, решил, что лучший способ борьбы с призраками прошлого — это тактическое отступление на заранее подготовленные позиции. В нашем случае такой позицией оказался какой-то до неприличия дорогой ресторан с названием, которое я не смогла бы выговорить, даже если бы мне пообещали годовой запас шоколада. Атмосфера в доме после внезапного явления бывшей жены Ангелины была накалена до предела. Дети, еще вчера строившие штаб на дереве, превратились в маленьких испуганных призраков. Кира снова надела свою маску снежной принцессы и, казалось, вот-вот начнет взглядом замораживать комнатные растения. Марк забился в угол с ноутбуком и что-то там кодировал с таким остервенением, будто пытался взломать сайт своей школы и поставить всем пятерки. Даже неугомонная Алина притихла и молча терзала свою носочную куклу, устроив ей, кажется, допрос с пристрастием. Присутствие их биологической матери, которая порхала по дому в дорогущем пальто и изображала вселенское раскаяние, действовало на всех, как сквозняк в метель. Вроде и не ураган, а пробирает до костей.
«Так, собирайтесь», — скомандовал Андрей тем вечером, и в его голосе звенел металл, как в копилке, которую трясут. «Едем ужинать. Все».
Это был не вопрос и не предложение, а приказ главнокомандующего, уставшего от партизанской войны на своей территории. И мы, как послушные солдаты, поплелись натягивать на себя парадную одежду. Ресторан встретил нас тихо усыпляющей музыкой, приглушенным светом и таким количеством столовых приборов на столе, что я впала в тихую панику. Вилки для рыбы, вилки для мяса, ножи для масла, ложечки для того, чего я даже в глаза не видела. Я сидела прямая, как аршин, и мысленно повторяла мантру. Не чавкать, локти на стол не класть, вилку держать в левой, нож в правой. И ради бога, не перепутать десертную вилку с салатной. Андрей заказал всем какие-то блюда с французскими названиями, и я с ужасом ждала, что мне принесут что-нибудь такое, что нужно есть с помощью пинцета и микроскопа. Например, одну крошечную креветку под соусом из слез единорога. Напряжение за столом можно было потрогать руками. Андрей сидел с каменным лицом. Дети ковыряли вилками в тарелках, словно искали там клад. И даже Алина не капризничала, что было самым тревожным знаком. Мы все делали вид, что нам ужасно весело и интересно. Но на самом деле каждый думал о своем. Точнее, об одной и той же. О красивой блондинке с глазами кающейся грешницы, которая осталась хозяйничать в нашем доме. И тут это случилось. К нашему столику подошел официант. Совсем молоденький мальчишка, почти подросток, с испуганными глазами и дрожащими руками. Видимо, новичок, которого бросили на самый ответственный участок — столик местного олигарха. Он нес большой поднос, на котором дымилось что-то очень ароматное. Кажется, наш долгожданный заказ. «Ваш ягненок в соусе из диких ягод», — пролепетал он, пытаясь поставить тарелку перед Андреем. И в этот самый момент его нога зацепилась за невидимую неровность на полу, или он просто поскользнулся на идеально натертом паркете. Мир на секунду замер, а потом перешел в режим замедленной съемки, как в дешевом боевике. Поднос качнулся. Тарелка с ягненком и темно-красным, как венозная кровь, соусом описала в воздухе красивую дугу и с оглушительным грохотом приземлилась прямо на белоснежную рубашку Андрея. Брызги соуса разлетелись во все стороны, украсив скатерть и мою блузку модными пятнами в стиле абстракционизма. Фарфоровая тарелка, ударившись о край стола, разлетелась на мелкие осколки. Один из них, острый как лезвие, прочертил по предплечью Андрея, оставляя длинную глубокую царапину. На белой ткани рубашки, рядом с багровым пятном соуса, тут же выступила ярко-красная полоска крови. Все. Конец света локального масштаба. Мальчик-официант побледнел так, что стал похож на привидение из мультика про Карлсона. «О, Господи! Простите! Я не хотел! Я сейчас!» Он в ужасе заметался, пытаясь собрать осколки и вытереть соус с рубашки Андрея какими-то жалкими бумажными салфетками, отчего багровое пятно становилось только больше и живописнее. Дети вскочили. Алина испуганно пискнула и вцепилась в мою руку мертвой хваткой. Кира замерла с широко раскрытыми от ужаса глазами. Я уже мысленно доставала из своей бездонной сумочки аптечку, в которой лежали пластырь и антисептик, и на всякий случай валерьянку для себя. Но больше всего меня напугала реакция Марка. Он смотрел не на отца, а на несчастного официанта. И в его глазах я увидела не сочувствие, а холодное, почти брезгливое осуждение. То самое, с которым он когда-то говорил про устаревший планшет. Мальчик уже открыл рот, чтобы выдать что-то едкое про нарушение вестибулярного аппарата и низкий коэффициент профессионализма. Я замерла, ожидая взрыва. Я знала старого Андрея. Того, который за меньшую провинность мог стереть человека в порошок. Сейчас он должен был вскочить, рявкнуть своим командирским голосом, вызвать менеджера и, возможно, купить весь этот ресторан, чтобы с позором уволить этого несчастного мальчишку и отправить его работать дворником в Антарктиду. Но Андрей не вскочил. Он медленно поднял глаза и посмотрел не на официанта, не на свою испорченную рубашку, стоившую, как моя годовая зарплата. Он посмотрел на Марка, на своего сына, в глазах которого сейчас отражался он сам, прошлый, холодный, безжалостный и презирающий чужие ошибки. Он криво усмехнулся, глядя на кровь, сочащуюся из пореза.
«Спокойно, сынок».
Его голос прозвучал на удивление ровно и даже как-то весело. «Настоящие мужчины не боятся царапин. И крови тоже. Это всего лишь царапина». Потом он повернулся к официанту, который уже, кажется, мысленно писал завещание.
«А вы, молодой человек, не переживайте так». Он по-дружески положил руку на плечо дрожащего парня. «С кем не бывает. Рубашек у меня много, а нервные клетки, знаете ли, не восстанавливаются. Ваши в первую очередь. Так что дышите глубже».
Мальчишка уставился на него с таким видом, будто перед ним был не разъяренный олигарх, а сошедший с небес ангел с безлимитной кредиткой.
«Просто принесите, пожалуйста, побольше салфеток и, может быть, еще одну порцию ягненка. Этот, боюсь, уже несъедобен».
Он превращал потенциальный скандал и катастрофу для этого паренька в урок. Урок выдержки, спокойствия и простого человеческого великодушия. И этот урок был предназначен не для официанта. Он был для его сына. Я смотрела на него и не верила своим глазам. Это был не тот Андрей Соколов, которого я встретила в кабинете директора школы. Это был совершенно другой человек. Сильный не своей властью и деньгами, а своим спокойствием и добротой. Я молча взяла из аптечки антисептик и бинт, села рядом с ним и, стараясь не касаться его горячей кожи больше, чем нужно, принялась аккуратно обрабатывать рану. Он не отстранился. Просто сидел и смотрел, как я заматываю его руку. И в его взгляде было столько тепла и какой-то тихой благодарности, что у меня задрожали пальцы. Марк молчал. Он смотрел на отца, на его окровавленную руку и на перепуганного официанта, которому папа только что, по сути, спас карьеру. И я видела, как в его умной голове с очками происходит какая-то очень сложная и важная работа. Он только что увидел наглядный пример того, о чем я ему толдычила все это время. Что настоящая сила не в том, чтобы унизить слабого, а в том, чтобы его поддержать. Когда я закончила перевязку, Андрей тихо сказал мне «спасибо», а потом громко на весь зал обратился к официанту.
«И принесите, пожалуйста, парню валерьянки или чаю с ромашкой за счет заведения».
В этот самый момент я поняла, что безнадежно, окончательно и бесповоротно влипла. Влюбилась в этого невозможного мужчину с порезанной рукой и огромным сердцем. И уже не важно, что будет дальше. Потому что сегодня, в этом пафосном ресторане, я увидела его настоящим. И он был гораздо лучше любого сказочного принца.